Я откровенно думаю, говоря, что сегодня нас будет гораздо меньше. Сегодня мы собираемся, собрались накануне праздника большого, введения во храм Божьей Матери. Большая часть нашего собора, она молится. Вот еще люди подходят. Но мы продолжаем цикл встреч, посвященный Ветхому Завету. Несколько буквально слов, чтобы напомнить, о чем мы с вами говорили. Так, Ветхий Завет – это большая часть Библии по объему, которая повествует нам о израильском народе. В свое время мы с вами об этом говорили. Господь из огромного количества племен, народностей и этносов избрал одно маленькое пастушье племя, иудеи, открылся им, и вот через всю историю времен и народов, вплоть до Рождества Христова, вот, он вел этот народ, готовил его принять Иисуса Христа. В истории этого народа было огромное количество событий. Этот народ начался с одного единственного человека, с одной семьи, вернее, Авраама и Сары, если вы помните, у которых появился затем один сын. У него еще один сын появился, Исаак его звали. У него еще один сын появился, Иаков. И вот у этого Иакова появилось 12 сыновей, которые и должны, потомки которых и должны были войти в землю обетованную. Итак, в силу разных причин, та земля, на которую изначально Господь поселил иудеев в лице их праотца Авраама, была потеряна, они потеряли ее, оказавшись в Египте. И, ну, как говорят историки, 400 лет эти люди жили в египетском ореоле, в египетском государстве. Вначале их жительство, житие там было весьма благоприятно, потому что династия фараонов, во время которых они переселились в Египет, было в родстве с племенем Авраама. Но затем ситуация изменилась, поменялась династия фараонов, и новые фараоны, мы уже с вами говорили об этом, поменяли свое отношение к этому народу тоже. Поскольку эти были очень дружные, очень сильные, народ обладал такими качествами, как выживаемость очень высокая. Фараоны всеми средствами хотели их уничтожить, у них ничего не получалось. И вот в результате, как мы с вами помните, говорили, определенных событий, этот народ оставляет Египет и уходит на Аравийский полуостров. 50 дней после перехода через Черное море, через Красное море, они достигают Синая. Огромная гора Синая. Первый слайд дайте, пожалуйста. Первый слайд можно? Вот. Вот так выглядит гора Синая. Это почти центр Синайского полуострова. Почти центр. Вот. И у подножия этой горы, как вы помните, евреи расположились лагерем. Моисей по воле Божией поднялся на гору. Там он получил свои 10 знаменитых заповедей двух скрижаля. И вот с тех пор народ, вот этот народ, который не имел, в общем-то, никакой структуры управления, кроме патриархального, в одночасье, мы с вами говорили об этом, в одночасье они получили, ну, самое совершенное по тем временам, да и вообще, мне кажется, вот в истории ветхозаветной законодательство. Это законодательство все изложено в книге Левит. Это третья книга Ветхого Завета, книга Левит. Это законодательство охватывало семейное право, как жить в семье, уголовное право, наказание за преступление, гражданское право, как строить отношения внутри общества. И даже такого рода указания были сельскохозяйственные. Когда сеять, когда жать, когда дать земле отдохнуть и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это законодательство, оно охватывало все стороны жизни людей. Даже советы по воспитанию давались. И нравственные советы тоже, нравственные законы. За нарушение нравственных законов тоже полагалось определенное наказание. Вот когда читаешь эту книгу, буквально поражаешься. У меня, допустим, никаких сомнений нет, что эту книгу иудеи получили, эту книгу, эти законы иудеи действительно от Бога получили. Во-первых, само содержание законов, ничего подобного во всем мире, даже в таких великих цивилизациях, как Египет, Месопотамия, потом даже в позднее время Вавилона, Сирии не было. Причем, если учесть тот факт, что это были цивилизации великие, это были цивилизации развитые, это были цивилизации могучие во всех отношениях. А это иудейский народ, маленький послушный народ. И вдруг, вот начинаясь, они получают какое совершеннейшее законодательство во всех областях. Сами они придумать в принципе не могли, но в принципе не могли. И вот получают. Вот этот Бога первый. Что происходит дальше? А дальше им нужно идти в землю обетованную. Ну, представьте себе Синайский полуостров, гора Синай, берег Красного моря, по которому они шли, подходит горе Синай. Моисей и иудейский народ получают законодательство. Им нужно оставить вот эту гору и направиться на север, в Палестину, на северо-восток, в Палестину. Но прежде чем они туда направятся, я попрошу другой слайд. Дайте нам, пожалуйста. Мне доводилось дважды бывать на этой горе. Дважды подниматься на эту гору. У подножия этой горы стоит один из самых древних монастырей православных во всем мире. Монастырь Святой Екатерины, он был создан в 4 веке и с тех пор никогда не закрывался. Причем уникальное, конечно, обстоятельство, никогда не закрывался. 16 столетий существует. Вот. Существует такая традиция. Паломники приезжают, или туристы, сейчас туристов много, приезжают в монастырь, останавливаются там на ночь. Там сейчас мы первый раз останавливались в самом монастыре. А затем там построили к этому времени гостиницы, когда мы второй раз там были. В гостиницах останавливались. И поздно ночью, в 11 часов, почему в 11 часов ночью, непонятно почему, днем очень жарко поднимается, температура очень высокая. А почему в 11 часов? Потому что если начинаешь подниматься в 11 часов, то где-то за полчаса до рассвета, ты оказываешься на вершине этой горы, если идти очень и очень неспешно. Там есть две дороги. Дорога такая, вы знаете, кружная, как серпантинная идет. По ней идти нужно дольше, значит, оно легче. А есть дорога вот эта вот, прямая дорога. Вот она очень прямо идет от монастыря Святой Екатерины наверх. Это тот путь, как говорят, по которому поднимался Моисей. На нее отваживаются немногие, уж слишком крутая, слишком много сил для этого нужно. Вот. Но во второй раз я, отец Антоний, отец Пантелеимон, это два наших монаха, отца Антония, вы знаете, вот. Они как раз постриг приняли на Афоне тогда, и мы приехали сразу в Иерусалим, поехали на Синай, в Египет. И вот поздно ночью мы встали в 11 часов, умылись, помолились, и прямо вот по этой дороге мы отправились на вершину Синая. Вот. Говорят, что что тот самый год, по которому поднимался Моисей, ну, не знаю, не могу точно сказать. Обратите, пожалуйста, внимание, вот на этом пути стоят вот такие врата, ворота. Их трое. Сейчас на Синай может подняться кто угодно. Поднимаются там пешком, поднимаются бегом, ставя какие-то рекорды, поднимаются на верблюдах там. Ну там на самом Синай невозможно до конца на верблюде подняться. Вот. А поднимаются где-то на Детрит и даже пешком, потому что ну, там пологая дорога, можно подняться. Ну, это как турист такой. Там шашлычницы стоят, там стоят киоски с Кока-Колой и так далее. Раньше ничего подобного не было. До середины 20 века. Ничего подобного не было. Вот. Каждый человек, который хотел подняться на Синай, он поднимался только по этой дороге. Вот только по этой. И возле каждых врат стоял духовник, священник, который исповедовал этого человека. Первый раз он поднимался, за то время, пока он поднимается до первых врат, он должен был вспомнить всю свою жизнь, все свои грехи. Исповедовался он первый раз. Затем еще несколько там, часов подъема снова вспоминал свои грехи, какие не исповедовал. Второй раз исповедовался, потом третий раз. И перед самой горой, перед самой вершиной горы, вот, исповедовался третий раз, восходил на гору, а там на этой горе, как говорят, на том месте, где Господь дал Моисею знаменитые 10 заповедей, находится маленький храм, греческий храм, ключи от которого находится в монастыре Святой Екатерины. Вот. Мы, ну я и первый, второй раз мы брали эти ключи там, поднимались, открывали, там все же готово божественной литургии, и вино там есть, и просфоры есть, и сосуды, и облачение. Вот. А мы облачались и на вершине горы Синая, на том месте, где Господь дал заповеди Моисею, мы служили божественной литургии. Мы поднялись пораньше, на 2 часа, встали пораньше, пораньше начали подниматься, отслужили божественную литургию. Такое ощущение, будто вот прямо стоишь перед вратами Царства Небесного. Так высоко это все. Вот, огромный такой великолепный вид, ночь такая, темная ночь очень. Понимаешь, где ты находишься. И потом, когда служили божественную литургию, вышли из храма, и вот в то время начался, вот буквально минут через 10-15, начался восход солнца. Вот туристы как раз, не паломники, которые приходят молиться туда, а туристы, они как раз к этому времени и спешат подняться. Ну, чтобы, так сказать, усладить свои душевные чувства. Порадоваться вот по этому поводу, что мы на Синае побывали, а все встретили. Фотографируются там, обнимаются там, значит, солнце фотографируют. Вот на что я хочу обратить еще ваше внимание. Вот, когда в Библии описывается беседа Бога с Моисеем, те люди, которые стояли у горы, евреи, лагерем стояли, они видели, как огромное черное облако спустилось на гору. Вот, из этого облака громыхал гром, молнии сверкали, земля горела, плавилась. И вот эти вот эта почва, которая вот сейчас, из которой эта гора состоит, вот это, эти камни, такое ощущение, что они, вы знаете, оплавлены какие-то, булыжники оплавлены. У меня даже такое ощущение возникло, что это было в то время, как монолит, она спеклась, эта гора, она была единым таким оплавленным монолитом, спекшимся. Но потом со временем, с течением времени, под действием ветров, под действием там, температур разницы, ну, трескались эти камни, отпадали, его сейчас падают. Вы знаете, вулканическая вот такая, вот, вы знаете, магма, лава такая. Ну, евреи должны были идти дальше. Их ждала впереди земля обетованная. Обетованная – это земля, которая обещана, обет обещания Богом человеку. Давайте я спрошу, телефончики включите все, пожалуйста, чтобы они нам не мешали. Телефончики включите все, пожалуйста. начали собираться в путь. Они должны были войти через некоторое время в землю обетованную, вот от этого места Синай до границы Палестины, северо-восток, был очень большой путь. 400 километров. Правда, по пустыне. Правда, по пустыне выжжена. Такой труднопроходимый. Правда, по пустыне, которая была населена разными дикими языческими племенами. Но об этом чуть позже. Евреи народ оседлый был. Тем не менее, очень быстро они освоили кочевой образ жизни. Они жили в палатках, собрали свои палатки, погрузили их и сделали еще одно очень важное дело. Они собрали скинию. Скинию. Я попрошу следующий слайд, дайте нам. Вот что из себя представлял. Вам хорошо видно, я ничего не загораживаю здесь. Вот что из себя представляла скиния. Господь дал израильскому народу повеление сотворить первый храм. Вот так выглядел первый храм, который Бог повелел человеку сотворить для него. Вот здесь, в этом храме, Господь являлся человеком. То в виде облака, то невидимым образом, но весьма ощутимым. Здесь совершалось первое в течение многих столетий единственное богослужение единственному истинному Богу на земле. Этот храм, на который назывался, как я уже сказал, Скиния, не что иное, как прообраз нашего православного храма. В нашем православном храме, как вы знаете, есть притвор, есть сам собственный храм и есть алтарь. Вот делится храм на три части. И скиния также делилась на три части. Первая часть – это двор, святилище и святая святых. Ну, это представляло собой огороженный участок, который был, вокруг которого устанавливались жерди, колья. Вокруг на эти колья вешалась материя из тонкого весона, шерстяная ткань. Здесь этого не видно, но в Евангелии, в Библии написано, что эта ткань была украшена изображениями херувимов, вышитыми золотыми нитями. Святая святых, это вот часть храма, которая находится под шатром, внутри двора, находился ковчег завета. Пожалуйста, новый следующий слайд. Этот ковчег завета во всех своих деталях Господь повелел сотворить Моисею. Какое дерево нужно было взять? Это акация сетим. Каких размеров нужно было сделать ковчег? Чем его обложить? Тонким листовым золотом. Вот это вы видите. Вот. Ковчег должен иметь ручки для того, чтобы его переносить можно было. Ковчег должен был иметь крышку. На крышке должны были быть изображения херувимов. Никто не знает, как на самом деле выглядел ковчег. Никто не знает. Сейчас он исчез. Он пропал еще в Ветхом Завете. В Библии это описано. Вот. Предположительное изображение могло быть такое. Вот в этом ковчеге, который сам по себе являлся великой святыней, величайшей святыней, в этом ковчеге хранились самые великие свидетельства благоволения Бога к человеку. Первыми сюда были положены в этот ковчег знаменитые скрижали Моисея. Вот те самые доски, они называются скрижальные доски, на которых были выбиты 10 знаменитых заповедей, были положены сюда первыми. Итак, послушайте. Сейчас я бы очень хотел, чтобы когда мы с вами беседовали по этому поводу, вы поставили себя на место этих людей, которые в тех условиях находились. Мы привыкли их осуждать. Мы привыкли, так сказать, их оценку по их поведению давать. На самом деле не все так просто. Итак, Вот евреи только что видели мощь Божию, только что услышали повеление Господа, только что видели, как Он сходил на гору Моисея, с Моисеем разговаривал, только что получили закон, который ни от кого не могли получить, кроме как от Бога. И тут же повеление было: снимайтесь, идите в землю обетованную. Они снимаются, свертывают вот этот вот самый весун, снимают колья, кладут их на животных. Левиты берут вот этот вот ковчег на плечи, они выстраиваются в длинную колонну, должны выстроиться в длинную колонну. Выстраиваются, и впереди с ковчегом, предваряемые ковчегом, идут. Следующий слайд, пожалуйста. Куда идут? В землю обетованную. Почему идут? По вот этой вот аравийской пустыне. Посмотрите, что на себя представляет. Нет, аравийская пустыня. Вот она. Это вид сверху, такая дымка небольшая. Ну, понятно, да? Понятно? Видно? Вот. Пустыня, горы, безводная совершенно местность, ни воды, ни пищи. И после того, как евреи прошли целый день, вот, начался опыт, который будет постоянно их сопровождать. Обратите внимание, только что видели славу Божию, только что слышали повеление Божие. Народ, которому Господь открылся, народ, который должен был ему верить, несмотря ни на что, ни на какие внешние вроде бы, самые безнадежные условия. Но в первый же день, не ощущая ни голода, ни воды, ни жажды, начинает роптать. Причем, посмотрите, что говорит Библия о том, какие конкретно мысли и слова они произносили, какие мысли посещали. С плачем начал народ роптать, с плачем. Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Посмотрите, какие гастрономические сразу воспоминания, да? Библия все это фиксирует. Все это там записано в Библии. Вот. И лук, и чеснок, а тут ни лука, ни чеснока, ни мяса, ничего. Вот. Тут же забыли о Боге. Тут же забыли о Его чудесах, о Его явлении. Тут же забыли о Его наказании, которое там последовало за ним, если вы помните, да? Когда они поставили золотой телец, начали поклоняться ему. Тут же забыли обо всем. Вот. На Моисея была возложена тяжелейшая миссия, тягчайшая миссия. Вывести народ из земли обетованной. Вот. Господь его укреплял, Господь ему являлся неоднократно. Вот. На Моисея опять не было. Вот. И все это обрушилось на Моисея. Зачем ты нас вывел? Там было хорошо, там было сытно, там было тепло. Да, конечно, приходилось работать. Да, конечно, первенцев у нас убивали всех мужского пола. Ну и что, зато было хорошо и вкусно. Вот, Моисей в отчаянии. Он обращается к Господу. Господи, для чего ты мучишь раба твоего? Этот человек, который болел за свой народ, если вы помните, он пострадал за него, он был за него изгнан. Господи, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими? Что ты возложил на меня бремя народа сего? Откуда мне взять мясо? Я один не могу нести всего народа сего. Лучше умерти меня, если я не нашел милости пред очами твоими. Вот такие полные, глубокой человечности, глубокой скорби слова, которые было мне все обращают к Господу. Мясо им захотелось. И Господь им дает мясо. В это же время, вот буквально после того, как Моисей взмолился к Господу, огромная туча перепелов. Вот они летели и падали на землю перед ними. Что началось? Понятно, что началось. Люди брали, ощипывали, готовили, тут же кушали, тут же снова это все делали, опять же кушали, ощипывали, заготавливали впрок. Вот. И после вот этого Вот после того, как они насытились, началась такая болезнь, которая похожа на язву желудка по клинике, по признакам. И огромное количество людей вот от этого умерло. Это было первое наказание Бога за неверие людей, за неверие. После этого Господь все те годы, которые они находились в пустыне, которые, в течение которых они странствовали по пустыне, кормит их сам. Ежедневно с неба вот, опускается нечто, что называется манна. Манна это имеет такой белый свет. Она оседает на землю, она падает на землю, она оседает на растениях, таких очень редких, которые в пустыне бывают. Вот. И люди, выходя утром из своих жилищ, всегда ее видели. Они ее собирали и питались. Вот такой еще знак Божий человеку. На протяжении всего этого периода страстной пустыни. Причем, как говорят святые отцы, в Библии этого не встречал, но святые отцы говорят о том, что эта самая манна имела вот такой же вкус, сейчас скажу, как там сказать, имела вкус того, чего человеку больше всего в этот момент хотелось. Но Библия этого не слышал, как-то не встречал. Но святые отцы говорят, что именно так и было. Господь и в этом позаботился о людях, чтобы не роптали они на них. Все, пища есть. Еще один урок перенесли. Двинулся народ дальше. Буквально через день. Еще один конфликт. Не где-либо, а среди самых близких Моисею людей. Вот Господь постоянно Моисея испытывает, постоянно, разными способами. В данном случае вот было такое испытание тяжелое среди от самых близких людей Моисея. От его брата Аарона и его сестры Мариам. От его брата Аарона и его сестры Мариам. Они возмутились, почему, собственно, Моисей возглавляет народ израильский. И вот такими словами выразились возмущение. Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам всем? Если ты чего возглавляешь народ наш? Он же всем к нам обращался, всем нам говорил, всех нас питал, всем нам чудеса явил. У самых близких людей против их брата, против их родственника, что возникает? Зависть к его первенству. Тщеславие, вот, и отсюда их зависть. Захотели стать так, как они. Но Моисей – это воин Божий, Моисей избран Господом. У него для того, чтобы исполнить волю Божию, есть все качества человеческие. И вот тогда Господь поражает этих людей. Мариам заболевает проказой. Проказа – болезнь неизлечимая в то время. И люди, которые заболевали проказой, тут же немедленно удалялись от народа, чтобы не заразить других. Мариам удаляется. Ну, проказа, я не буду ее симптомы описывать. Очень такая вот болезнь, но страшный на вид. Причем в одной части это заболевает сразу же. Вот. И Господь говорит, что и Аарон будет наказан. Моисей любит своих родственников, любит своих близких людей. Он обращается к Господу с просьбой помилования, слезно просит его. Господь прощает и не наказывает никак Аарона. Вот. Исцеляет тут же Мариам, но сказал, говорит ей, говорит Моисею такие слова. Если бы отец ее любила ей в лицо, то не должна ли бы была она стыдиться 7 дней? И так пусть она в заключении 7 дней мне стала. Будет заключена в течение 7 дней мне стала. То есть, несмотря на то, что он ее исцелил, вот, для того, чтобы урок ей пошел на пользу этой женщине, он оставляет в течение 7 дней ее мне стала, то есть вне народа. Вот, вне народа, в отдалении от людей. Вот. проходит быстро, довольно вот этот путь, 400 километров, и оказывается у границ земли обетованной. У границ, у южных границ Палестины, израильского государства. Господь ему говорит: идите, вступайте в землю. Но дело в том, что с тех пор, как Моисей, Авраам покинул эту землю, прошло несколько столетий. И евреи не знают, что там сейчас происходит, какая там обстановка. И военные, и политические, кто там живет, насколько укреплены эти народы и города, что там вообще есть. И поэтому Моисей из каждого колена выбирает по одному человеку, наиболее проворному, в том числе и Иисуса Навина, в том числе и Иисуса Навина, который затем пойдет в землю обетованную через 40 лет. И отправляет их разведчиками, Библия называет этих людей соглядатаями, соглядатаями, в эту землю. 40 долгих дней они путешествуют по этой земле, собирая сведения о том, что там происходит, кто там живет. И когда они возвращаются, в ужасе говорят о том, что с одной стороны земля, как они говорят, течет медом и млеком. Ну, то есть высшие, как бы сказать, высшая возможность выразить свое восхищение о том, какие богатства там есть. Доказательство того следующего, если можно слайд. Вот, в доказательство того, что действительно земля это изобилует, вот, они приносят огромную гроздь винограда, которую один человек поднять не может, ее тащили два соглядатаями. Земля плодородная, леса, пашни, вот, реки, источники вод, оазисы. Но одновременно она населена воинственными племенами, 8 племен к тому времени. И на многих укрепленных возвышенных местах стоят города, укрепленные города. Народ воинственный, воюет между собой. Народ очень сильный. И когда они обо всем об этом говорят, опять, несмотря на то, что Господь повелевает им зайти в эту землю и расселиться на ней, возникает страх, возникает неуверенность, возникает сомнение, колебание, или не идти, или не идти, или не идти. И вот за эти вот самые колебания Господь наказывает и народ израильский, и Моисея. Моисея наказывает за то, что он не повел народ прямо в землю, исполняя волю Господню, наказывает тем, что Моисей никогда не войдет в землю обетованную. Будет входить с народом, но в землю обетованную не войдет. А народ наказывает тем, что раз испугались, раз не поверили, раз опять сомневались во мне, вы будете ходить по пустыне ровно столько лет, сколько дней соглядатаями были земля обетованная. За каждый день 41 вам год. За это время, говорит Господь, должны умереть все те люди, все в пустыне, должны умереть все те люди, которые были возрастом 20 лет и меньше. Все, кто в 20 лет и больше. Все, кто был меньше, должны были остаться жить. Но должны были закалиться, укрепиться. И должно быть в пустыне родиться новое поколение, которое не помнит ни мяса египетского, ни рабства египетское, которому не было бы присущее рабская психология. Люди с такой психологией в землю дома вселяться не могли, не должны. Они не могли, там было миссия была Божия. Вот. Выслушав этот приговор, иудеи решили опять поступить по-своему. Они разворачиваются и опять, нарушая волю Божию, вступали в бой, бросаются в бой на филистимлян, которые там поблизости находились в этой земле обетованной. Ну в чем, раз Господи, ты нас наказываешь? Нет, нет, мы все-таки исправим свою ошибку. Это уже все. Воля Божия прозвучала, приговор прозвучал, нужно его исполнять. Вот. Поворачиваются, бросаются, вот, и их разбивают на голову, огромное количество людей погибает. Вот остатки тех людей, которые выжили после этой битвы, разворачиваются, отправляются в пустыню, где им суждено находиться 40 лет. 40 лет находиться в пустыне. Еще раз пустынку покажите, пожалуйста, если вам не трудно. Вот. Вот такие условия 40 лет. Плюс ко всему, во время этого странствования манной Господь их снабжал, но все остальное, все остальные условия были точно такими же, как сейчас. Пустыня, жара днем, холод ночью, вот. Опасное соседство, опасные времена. Но, наверное, самое трудное было состояло в том, что Господь вводит жесткие очень законы. Смертью карается человек, если он богохульство совершил. И даже один раз Господь повелел наказать человека одного за то, что он собирал хворост, дрова собирал в субботу, что было запрещено законом. Даже такую мелочь повелел убить этого человека, наказать его. Вот. Понятно, для чего это необходимо. То есть у этого народа в течение 40 лет должен был выковаться очень твердый, такой бесстрашный, мужественный характер. Потому что он предстояло дальше исполнить миссию после заселения земли. И вот эти странствия начинаются. Опять стоило только евреям сняться от подножия горы Синай идти, начинаются там различного рода недовольство, начинается обвинение в адрес Моисея. То же самое происходит и здесь. Три человека. Корей, Дафан и Аверон. Вот. Из отчаявшегося народа, но опять посмотрите, бросились на эту землю обетованную, в схватку вступили с местными племенами, разбиты были, отброшены в пустыню. Вот, впереди безрадостная перспектива, они знают, что большинство из них умрет. И вот и видение уныния, отчаяния, и неверия, но опять же вера колеблется у Бога, опять же к мясу хочется, опять. Уже знаешь, что к мясу не получится прийти обратно. Вот. И вот тогда очередной конфликт возникает. Ну, конфликт уже вот на такого рода почвы. Собственно, почему Моисей и Аарон среди всех колен израильских выполняют только одни функции священства? Мы все святые, мы все должны быть священниками. Ну что, искушение какое? Протестантское, да? Протестанты считают, мы все священники. Вот. И тогда полно всем, все общество, все святы, и среди всех Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Вот такие обвинения протестантам общества. Что делает Господь? Он говорит, повели вот этим вот людям непокорным взять кадильницы, наполнить их углем, возложить на них фимиам, прийти к скинии и начать кадить. Что Господь повелевает им делать? Он повелевает им делать то, что он заповедовал делать только священникам и никому больше. Хорошо, если вы хотите быть священниками, пожалуйста, говорит Господь. Выполните то, что они выполняют. хождение совершить. Хождение – это священное действие, только священники его выполняют. Эти люди – ничто сумешится. Вот. Услышат слова Моисея, на следующий день, рано утром, берут кадильницы, подходят к скинии, возлагают туда уголь, лада и начинают хождение. Это священное действие. И вот тут разгорается огонь, разверзается земля. Вот. И эти три человека, и все их родственники, и все дома этих родственников мгновенно проваливаются сквозь землю, вот, объятые пламя. Народ в ужасе от того, что они видели. Вроде бы получили урок. Библия, конечно, удивительно психологически достоверная. Вроде бы урок получили, и все, должны были на долгое время запомнить. В это же время, тут же после этого, они обращаются к Моисею, вот, с такими словами. Вы умертвили народ Господень. Вы умертвили народ Господень. Вот. И вот Господь тогда опять начинает поражать болезнями их народ, тоже израильский народ. Вот. Люди падали замертво, люди корчились от боли, от страданий. Вот. Причем вот так оно было, как бы сказать, они умирали таким образом, с одного края до другого. Вот. И когда он, видя все это, вот, в ужасе, он побежал и встал между живыми и мертвыми, и стал молять Господа, Господь, пощади наш народ, только тогда этот народ. Только тогда к нему приплатился. После этого Аарон по повелению Божьему совершает следующее дело. Он взял 12 жезлов, но палок, обструганных. 12 обструганных палок. Не он взял, он повелел каждому колену изготовить одну такую палку. Каждому колену. И эти 12 палок, их были, как вы знаете, 12 колен, вот, были возложены на ковчег завета. И оставлены там на ночь. Утром, когда люди пришли к ковчегу завета, тот жезл, который был положен на Аарона, распустился, расцвел, покрылся цветами. Вот так Господь указал на своего угодника Божия, дала ему власть и право священствовать еще раз. Вот этот жезл евреи взяли и положили в ковчег завета вместе с скрижалями. Там он тоже находился. И потом они, ну так сказать, кто-то их, видимо, надоумил, что в этот ковчег они еще поставили стаканчик. Стапа назывался он, рюмочка, стаканчик только золотой, вот. С манной. Они наполнили этот стаканчик манной и поставили туда. Вот скрижали Моисея, ковчег, жезл прозявший, проросший, распустившийся. Вот. И стапа с манной, вот. Они в этом ковчеге света находились постоянно. Как свидетельство силы Божьей, благоволения Божьей к народу, вразумление Божьего народа. Это свидетельство того, что Бог Господь был с народом Божьим постоянно. Вот. И вот таким образом, я сейчас не буду рассказывать все обстоятельства. Вот. Таким образом продолжалась вся 40-летняя эпопея еврейского народа. Дни были разнообразны. Один напоминал другой. Люди вынуждены были вот, питаться тем, что послал Господь, воевать с этими временами, терпеть холод и жажду, вырабатывают тем самым в себе и твердость, и мужество, и твердую веру в Бога. Ну вот таким образом начал завершаться 40-летний период. Уже к концу подходил 40-й год. И они повернули вновь на север к земле обетованной. Практически народ уже был обновлен полностью. Полностью обновлен. Завет Божий был исполнен. Евреи, которые вышли старше 20 лет из земли обетованной, из Египта, были умерли. Новые находились в этих суровых условиях, воспитанными были, твердыми были, мужественными были, сильными были, бесстрашными были, воинами стали. Вот. Вот такой же народ был через 40 лет. Через 40 лет. Вот. Они стали возвращаться, пошли наверх, и на пути у них было Едомское царство, земля Едомского царя. Они попросили его, они попросили этого царя, значит, пропустить их через свои земли. Тот отказался и пообещал, что если они все-таки попытаются вступить в него землю, он даст им бой. Но вообще-то, после таких испытаний нужно было идти, не сумняшись, уничтожить. Колебания, опять сомнения. И тогда Господь поражает этот народ ослом образа. Они попадают на поле, где огромное количество змей. Вот. Огромное количество змей. И тот, значит, люди, конечно, наступают на них, змеи их кусают, люди умирают. Вот причем от яда змеиного муха умирают. Вот, выхода нет, поле огромное, вот, повернуть обратной тоже дороги нет. И тогда Моисей обратился к Господу: Господи, помоги, защити, укрепи нас. Вот. И Господь велел ему собрать медные вещи, которые в народе были, и отлить медного змея, так называемого, медный змей. Вот, если можно, следующий слайд. Вот он. Нет, вот Моисей, да, вот видите. Моисей. И вот на таком столбе крестообразном медного змея, как вы видите, Моисей помещает. Причем каждый человек, которого ужалила змея, если он смотрел на этого медного змея, он исцелялся. Если вы помните, в Новом Завете есть такой образ. Христос говорит: как был вознесен медный змей, так и подобен в пустыне. Так и подобает быть вознесенным Сыном Человеческим. То есть это прообраз. Прообраз распятия Христа. Как люди смотрели на древнего медного змея и исцелялись, так тот, кто с надеждой смотрит на Христа, исцеляется от любых духовных недугов. Вот такой прообраз. Вот такой прообраз. Следующий вопрос стоит у нас. Если можно, предыдущий. Несколько слов буквально. Был такой французский художник Гюстав Доре, который иллюстрировал многие произведения, в том числе самых два знаменитых его цикла иллюстраций, один из них к Божественной комедии Данте. Вот, гравюры карандашом иллюстрировал. Не в цвете, а в черно-белом варианте. Вот, сделано это гравюры. И Библию иллюстрировал. Вот эти все, вот эти вот стиль иллюстративный, это его стиль Гюстава Доре. Есть даже такая выпуск Библии с иллюстрациями Гюстава Доре. Там все иллюстрации напечатаны. И второй цикл, как я уже говорил, Божественная комедия Данте. Уже великолепная иллюстрация, великолепная, просто даже лучше, чем Библия. Если вы помните, возвращение Соледата, это тоже он написал. С виноградной грозью. Тоже. И вот, наконец, евреи подходят к земле обетованной. Им в очередной раз предстоит попытка войти в нее. Но теперь это уже другой народ. Народ готовый исполнить повеление Божие. Народ готовый войти в эту землю. Народ готовый расселиться на ней. Взять то, что Господь обетовал, обещал этому народу. Они подходят со стороны Иордана, с восточной стороны. Иордан, ну, сейчас это маленькая речушка, там, наверное, была большая река, не помню, не знаю точно. Вот. Достаточно глубокая. На другом берегу очень сильно укреплённый город Иерихон. Очень сильно укреплённый город. Вот. Тогда Моисей, вот, перед тем, как подойти к этому Иордану, Моисей, зная о том, что его жизнь заканчивается, что ему не суждено выйти в обетованную землю, он поднимается на гору Нехал. Вот. Оттуда последний раз взирает на то, что он не войдет в обетованную на эту землю, и вот на ее прекрасные, так сказать, вот, долины, на ее реки, прекрасные погодные природные условия. Вот. И там на этой горе Нехал. Причем он заповедует, завещает Иисусу на вину возглавить этот народ. И дает ему перед этим свои полномочия. Иисус на вину хоронит этого, ну, пророка великого. Ну вот, вы знаете, почему он учил? Такие вот здесь нарисовал лучи, исходящие из головы Моисея. Нет? Дело в том, что Божия благодать, почившая на этом пророке, была настолько сильной, что лицо его светилось, но светилось не таким светом, как бы электрическим, да, невидимым светом. Вот бывает так, что лицо человека светится просто. Вот. И людям зачастую на него было больно смотреть, настолько вот светилось лицо. И он вынужден даже, когда общался с людьми, носить. Черный мешок на голове. Моисей. Поэтому очень часто вот Моисей изображает вот таким образом, с лучами, исходящими от него лица. Кто из вас помнит скульптуру Микеланджело Моисея? Вот. Он, наверное, обратил внимание, что у него тоже мраморные такие вот лучи, исходящие от лица. Тоже два луча. В еврейской традиции принято изображать Моисея, не в еврейской традиции, а в традиции средневекового искусства и нового времени изображать Моисея в основном учении. То есть это символ того, как светилось лицо Моисея. И вот иудеи подходят к Иордану. Течет Иордан. Вот. Левиты берут на плечо ковчег Завета и прямо идут к этой реке. Река останавливает свое течение, расступается. Нижняя часть реки, которая по течению, она уплывает, верхняя часть стоит. Примерно то же самое, что произошло 40 лет назад в Черном море, если вы помните, да? Вот. И не замочив ног своих, все иудейское войско, иудейский народ переправляется на другой берег Иордана. Там они из камней слагают себе жертвенник, 12 камней, причем 12 колен, вот, и на нем приносят первую жертву Богу. Вот. От этого город не становится менее неприступным. По-прежнему большой город, по-прежнему неприступные стены, по-прежнему большой гарнизон в городе. И вот тогда Иисус Навин отправляет в Иерихон, опять же, соглядатые, и тут происходит такое вот, такое обстоятельство, вот такое событие. Они проникают в город по виду странников, вот. Ходят по улицам, расспрашивают, и по акценту иерихонцы узнают, что это иудеи, которые грозят им нападением. За ними начинаются погони. Они бегают по улицам города и вдруг случайно встречают. Ну, так забегают в какой-то переулок, за ними погонят. Вот. Женщина, которая все увидела, оценила сразу, позвала к себе, да, и спрятала. И там укрыла их от преследования. Вечером, поздно вечером, она их обоих спустила в корзине. Она жила прямо в крепостной стене, в корзине спустила обратно. И вот все, что они узнали в этом городе, они рассказали Иисусу Навину. Вот. О укреплениях, о архитектуре города, о гарнизоне, все военные сведения. А на следующий день началась осада. Осада была необычной. Никто никогда больше города так не осаждал. И до этого тоже никогда. Вот. Весь народ на следующий день выстраивается в одну колонну. Левиты, а это священнослужители, которые служат при скинии, и песнопение исполняют торжественное, на музыкальных инструментах играют, берут свои трубы, впереди ковчег завета, и они один раз входят в город. Вот под звуки труб, под пение песнопений. На следующий день снова обходят город. На следующий день снова обходят город. И так 7 дней. На 7-й день они 7 раз обходят этот город. И когда они заканчивают свое шествие, стены города рухнули. Надо сказать, что и сейчас этот город Иерихон, остатки его сохранились. Это вообще удивительный город. Вот, это вообще удивительный город, конечно. Но, если хотите, я потом расскажу чисто в археологическом плане. Остатки его сохранились, и стены крепостные сохранились. Все, вот там, где сохранились крепостные стены, видны следы разрушений, стены падали наружу. Вот. И остатки копоти на них. Вот. Иудеи врываются в город, захватывают этот город. Очень быстро распространяется эта весть по всей Палестине, о том, что город таким образом захвачен. Иудеи идут дальше. Надо сказать, что к тому времени, что себе представляла вот эта вот земля обетованная, ее населяли потомки Хама. Земля эта называлась еще Ханаан. Если вы помните, Ханаан – это сын Хама, которого Ной проклял за то, что хам совершил вот такой хамский поступок. Если вы помните, я вам говорил, какой. Вот. К этому времени там находились несколько племен, по-моему, 8 или 9 племен точно, которые были расселены по всей этой Палестине. Вот. Это были амореи, это были филистимляне. Вот. Еще несколько племен, там сейчас уже не помню. Евусеи, по-моему, сейчас не помню, так что не могу сказать. Вот. Самое такое вот стильное племя, которое жило на юге, вот, филистимляне. Господь повелел зайти в эту землю и уничтожить все племена, которые там жили к этому времени. Вот. Дело в том, что эти люди имели религиозный культ. Очень такой, вы знаете, безнравственный, как это сказать, так и назовем, наверное. Безнравственно, хотя в то время понятие нравственности не существовало, с нашей точки зрения. Астарт и Ваал. Вот. Люди, поклоняясь Богу, использовали самые такие низменные человеческие страсти. Вот. Прежде всего, блудную страсть. При храмах, посвященных вот этим богам, существовали ритуальные жрицы, которые занимались ритуальной проституцией. Ритуальной. Вот. Это считалось нормальным, это считалось хорошим. Ну и там многое другое было. Например, в жертву приносили младенцев. принесли жертвоприношение, младенца приносили. Вот, Господь, дабы оградить иудеев от впадения вот такого рода культа религиозного, Господь повелевает им очистить эту землю. Дальше начинается целый ряд чудес, которыми Господь постоянно сопутствовал иудейскому народу. Вот. Когда Иерихон был разрушен, находящийся рядом город Гаваон, быстро узнал об этом. Городок маленький, хоть хорошо укреплен. Но жители сразу поняли, что все, нет, не выдержать им. Вот. Зная о том, что Господь повелел никого не брать в плен из местных, во всех, ну, предавать смерти, что они делают, эти жители? Да, не такое даже. Да. Да, вот это получил скинул приказ благословения. Они берут двух людей, те переодеваются в странников, снимают одежду, которую тем, той земле была свойственна, идут навстречу людям. Встречаются с Соломоном и говорят, что вот мы, дескать, странники, мы представители племени, какого они говорят, давайте заключим договор о соглашении, о ненападении, о помощи, о дружбе. Мы сейчас поговорили, да? Иисус Навин, совершенно не понимая, не предозревая, что за люди, соглашаются, они заключают договор, и после этого открывается какой-то такие. Вот. Они перехитрили их, иудеев. Иудеи оставили их в живых. Единственное, что они сделали, они их обратили в вечных рабов. Люди, которые в этом городе жили, сохранились, они там носили воду, дрова, там делали самую черную работу. Ну, я смотрю. Следующий город, который они должны были взять, вот. А, жители следующего города. Да. Простите. Гай – это вот тот город, который их перехитрил. Следующий город – Гаваон. Вот жители его начали готовиться к осаде. Более того, они заключили союз с некоторыми близлежащими правителями и Ефроном выступить против иудеев. Вот. Узнав об этом, Иисус Навин собирает свое войско и быстрым очень маршем, через очень короткое время, очень быстро, они достигают расположения союзных правителей и вступаются в бой. Битва продолжалась целый день. Соединенные войска обратились в бегство, но тут день заканчивался ночью. Быстро начала спускаться ночь. Иисус Навин понимает, что если сейчас им дать уйти, они потом уйдут, соберутся, и его нужно нас нападать. Вот. И тогда произошло знаменитое вот это чудо. Он обращается к небу и кричит: «Стой, солнце над головой!» И над долиной. Вот, и солнце останавливается. И до тех пор и луна стояла над этой долиной, и солнце, вот, как описывает это видение. И вот до тех пор, пока битва эта продолжалась и не закончилась победой людей, солнце все пересекло. Очень быстро юг становится иудейским. Вся южная часть Палестины отходит к иудеям. Вот. К севернее племена были более сильные, более вооруженные, более укрепленные города на их стороне, на их земле были. Вот. И вот битва за эту землю, за северную часть, продолжается еще не одно десятилетие. Но не выполнив завет Божий, не изгнав, не уничтожив это население, не оставляют там несколько племен, позволяют мужик рядом с собой, что потом появилось источником большого количества отпадений иудеев от своей религии, от своей веры в язычество. Причем самые такие вот, пожалуй, такие, ну, неприглядные виды формы. Вот. А, пожалуйста, вот это, если вы посмотрите, значит, это золотой сосуд, хранится сейчас в Венеции, он золотой сосуд. Вот там изображено, это изображена сцена, вот взятие Гаваона, если посмотрите, да? Вот иудеи с трубами обходят город, Вот здесь вот они идут, да, обходят стены города. Вот. Да, вот здесь вот они идут тоже, и там. Вот таким образом. Иисус Навин. После того, как земля была захвачена, колена иудеев были расселены в этой земле. Единственное колено левитов, которое не получило землю, они должны были заниматься только служением в храме. Они расселяются вообще по всей земле. В каждой земле выделяют города, где они там поживут. Они не работают. Их содержат все остальные племена, вот. И эти люди, и эти левиты, они очень знают очередность за храмом, совершили богослужение в храме. Вот, получали они приходы, совершили богослужение, там уходят опять, там живут, там занимаются своими делами, там снова приходят, вот так постоянно. Вот это единственное племя, которое не работает. Вот сейчас и в Израиле, и раввины не работают. Государственных содержит. Я знаю, допустим, я вот был свидетелем, когда раввин зашел в магазин, взял все, что ему нужно, положил себе, ушел, не заплатив ничего. Ну, вот такой закон у них. Вот, иудеев. Моисей собирает представителей всех племен. А не Моисей, простите, Иисус на нем. Собирает представителей всех племен. Берет с них обещание, сейчас я прочитаю. После того, как они зашли в Палестину, он еще 7 лет управлял этим народом, вот. Он чувствует режим смерти, собирает их, вот, представители всех времен. И пророчески, им говорит пророчески: если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас. После того, как благотворил к вам, народ единодушно поддерживает его. Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. После того, как умирает Моисей, люди начинают жить колено, каждый в своей территории, вот. Но следующий период, это уже другой период израильского народа, называется он период судей. Этот период продолжает то, что совершилось после того, как иудеи покинули Синай. Постоянное отступление людей от Бога, постоянное впадение в языческие верования, постоянное нарушение заповедей Господних, постоянное наказание Божие, опять возвращаются люди к Богу, проходит весь 15-20 лет, снова совращается только по грех, и вот так весь период судей, до тех пор, пока люди не взмолились Господу: Господи, дай нам, пожалуйста, царя судьбу. Мы уже не можем под Твоим руководством. Слишком много, слишком строго строги Твои законы, слишком строги Твои правила, мы уже не можем, все это полно. Господь долго медлит, в конце концов, дает им первого царя. Но об этом мы говорим с вами в следующий раз. Пожалуйста, какие вопросы? Нет? Пожалуйста. А если не трудно, к микрофону подойдите, пожалуйста.
Сказано, что вы сами в рай не идете и другим дорогу застите. Как это понимать?
Но это не о племени левитов сказано. Это Господь говорит священникам. Священнослужителям. Племени священнослужителям, но, скажем, он обращается к служителям, даже не к священникам, он обращается к фарисеям. Он обращается к фарисеям. Это, ну, как вам сказать, я могу кратко сказать. Речь идет вот о чем. Подробно об этом остановимся в следующем году. Вот. вот уже ближе к появлению Христа, после многих-многих перипетий в своей истории, иудеи вновь покидают свою землю, вавилонский плен, вновь возвращаются туда, их отпускают на землю свою. Вот. Они начинают вновь город отстраивать Иерусалим, вновь свое государство восстанавливать. Появляется целая прослойка людей, которые называются фарисеями. Люди, которые свято чтут древние традиции иудейские, боятся ассимилироваться, боятся ассимилироваться. Вот. И настолько они поглощены, начинают быть поглощенными вот этими мелочными, вплоть до мельчайших подробностей исполнения предписаний, что вот за всем теряют веру. Начинают поклоняться, начинают вот, заниматься только исполнением заповедей. Это вот и нам тоже с властью. Вот. Я сегодня булочку хлеба купила, владыка, говорит одна женщина. Вот, прочитала там печенье, пачку печенья, прочитала там состав, а там яичный порошок. Вот. Есть нельзя, или можно, или нельзя, мне спрашивают. Ну, то есть, владыка, благословите, если не благословите, уж буду держаться в последнее, пока не умру. Видимо, такая же. Если благословите, я скушаю. Доверяет слово архиерея. Но к чему это все говорю? О том, что вот заменили веру истинную живую у этих людей в России вот такие исполнения мелочных предписаний. Вот. И тогда Господь ему говорит, что вы и сами в рай не входите, потому что веры у вас нет, одна видимость. И другим не даете. Почему? Людям, которые хотят действительно живую веру иметь, вы навязываете огромное количество этих предписаний, которые веру у них умертвляют. Вот что о чем говорит. Но это не о левитах речь идет, а о фарисеях, которые появятся через 500 лет после наших событий, о которых мы сейчас говорили. Пожалуйста. Так, пожалуйста, пожалуйста.
Я вот пыталась тоже читать Ветхий Завет, разбираться в нем. Ну вот в этом Ветхом Законе уже был пункт такой «не убей». И все вот эти события почему-то, все получается идет через убийство, через кровь, через все вот. Это как, это было, значит, им заповедь, что именно своих не убей, а чужих можно?
Нет. Видите, в чем дело? Господь запрещает убивать человека. Человека. Но сам Господь часто пользуется иудейским народом, да и другими народами тоже, для того, чтобы совершить свое наказание. В данном случае люди не убивали, не исполняли, являясь орудием наказания Господня. Вот когда Господь говорит, что вот это нужно совершить, вот это, этого человека можно наказать, или этот народ можно наказать вот таким образом, вот. Это в Ветхом Завете грехом не считалось. Это и не было грехом. Господь повелевал. Вот. Если сам человек убивал по своей собственной воле, вот, это, конечно, было преступление заповеди Божией, потому что по своей воле человек мог убить только либо по гордости, либо по мести, либо по злобе, либо еще по какой-то причине. Это всегда грех. Если Господь, если этот человек попал на волю Божию, вот, тогда грехом не было. Что я хочу вам сказать? Вот мы сейчас с вами рассуждаем о ветхозаветных событиях. Для меня это тоже, в общем-то, ну, как сказать, не очень понятно. Мы сейчас с вами рассуждаем о ветхозаветных событиях и о ветхозаветном человеке, вот, с высоты нашего понимания нравственности. Мы же христиане все, даже те, кто в Бога не верит, не все равно христиане. Вот. В каждом из нас есть понимание ценности человеческой жизни. Абсолютности ценности человеческой жизни. Христианство нам привило. Человек – существо бесценное. Человека надо хранить. Человека есть права у человека, которые никто не имеет права нарушать. Это все христианство нам дано. В то время. Вот. Человек вообще как таковой не ценился. как такого. Есть только те люди, которые возглавляли какие-то народы, вот, или имели деньги. И деньги ценили все положение, они сами. В частности, когда, допустим, какой-то, ну скажем, вождь попадал в плен, все, он лишался всех своих регалий, лишался всех своих, ну, так сказать, ну, прерогатив, с ним поступали точно так же, как и со всеми остальными. Ну, например, допустим, с вождем одного племени сохранились вот такие вот египетские папирусы. Расправились очень просто. Его спокойно содрали кожу живым и растянули ее на воротах этого города. Это нормально. Это есть. Для нас это нормально. Для них это было нормально, естественно. А для нас, это невозможно. Поэтому вот, когда Господь повелевал вот такие делать, нельзя это, как бы сказать, оценивать с нашей точки зрения, с точки зрения нашей нравственности. Это совсем другие люди, другие отношения, другие обстоятельства. И с нашими ребятами нельзя делать. Совершенно нельзя. Вот. Поэтому, если вы обратили внимание, никогда, ни разу, ни при каких обстоятельствах Христос не говорил, иди убей вот того-то. Потому что Он нас уже готовил. Он людей готовил к другому. Наоборот, говорил. Если сказано в этом заведении, тебя ударили подносчики, что можешь сделать? Развернись и попой. В этом заведении так. У тебя один глаз в голове, что нужно сделать? Оба. Вот. А Христос говорит, тебя ударили подносчики, другой не смотрел. Люби ближнего твоего, говорит Ветхий Завет, ненавидь врага твоего, есть такая заповедь. А Господь говорит, что Христос, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро творит прощенное слово. Видите почему? Вот посмотрите, что происходит. Вот после грехопадения, как если вы помните, вот, всякая плоть извратила свой путь на земле. То есть, что творилось на земле, мы даже себе трудно представить, что там происходило. Трудно представить себе. Вот. И для того, чтобы люди постепенно каким-то образом смогли воспринять заповеди Христа, их нужно было как-то воспитывать. Нужно было как-то к этому готовить. Вот иудейский народ Господь готовил таким образом. Но постепенно он привел к тому, что из него могла появиться Богородица, а из них Христос. Так что еще раз говорю, как бы нам трудно не было воспринимать Ветхий Завет, как бы трудно не было, потому что для себя кровь льется рекой. Этот убил того, этот убил того, этот убил того, этот голову от ног бил, кому-то так далее. Вообще трудно читать несколько Ветхий Завет. Трудно читать. Потому что постоянные названия рек, городов, там улиц, там улиц нет названия. Вот. Имена, и там вот событий огромное количество, трудно читать. Но его нужно читать готовым. Но опять же, чтобы оценивать события Ветхого Завета, наши мерки применять на сами. Другие обстоятельства, другие люди, другой метарки, другая атмосфера совершенно. Там в стае волков. В стае волков попробуйте там с христианским западом к волкам подходить, подойдите, да, попробуйте, вам объяснить, что нужно ближнего поменять. Какая будет реакция? Вас само съедят. С удовольствием. Для меня. Ну, я образом говорю. Пожалуйста.
Ну, в общем-то, конечно, по какой-то в Новом Завете сердце воспринимает, что гуманность у нас очень в добром отношении к своим близким. Вот. И вот с этим настроением я на днях просто читаю, внимательно читаю главу от Матфея, если это, по-моему, я принести не мир, но меч, там родочки отца с сыном, дочь с матерью. Кто любит отца и мать больше меня, не достоин меня, сына и дочь не достоин меня. Вот у меня тоже такое смятение было, вот я по впечатлениям искренне и хожу от этого голода.
Ну, когда Господь говорит, я принес на землю не мир, а меч, у нас сразу возникает в голове какой образ. Приходит человек с мечом, и давай направо и налево всех рубить. Вот мамочка любящая и доченька любящая, они любят друг друга. И прямо как два ангела. А тут Христос подходит раз одной голову отрубил, раз другой. Или разлучил мать или дочь. отец с сыном на такое вот идиллию было семейное. Вот. А он раз отца и с сыном разлучил, натравил их друг на друга. И они давай друг с другом драться, вместо того, чтобы вместе жить. Так-то, конечно, нельзя понимать Евангелие. И слова Христа так нельзя понимать. Смысл какой? Христос пришел, Он же никого не разлучал. Он же ни в одну семью не пришел и сказал, не начал расстраивать мужа с женой и детей с родителями. Чти отца своего, чти мать свою. Он говорит, вот. Он говорит, ни одна буква из закона не должна исчезнуть. Вот. Что имеется в виду? Христос говорит о себе, что есть свет в нем. Что это означает? Когда появляется Христос, все сразу становится видимым. Все сразу обретает свои очертания. Все сразу становится таким, каким оно есть. Вот. Что имеется в виду, опять же? Вот есть фарисеи, были фарисеи, допустим. Все считали, что они действительно патриоты, действительно святые люди. Христос пришел и своим учением, своим поведением, вот, своими словами, своим отношением к людям показывает, что, в общем-то, люди далеки от совершенства. Это пустые, никчемные люди. Он ничего о них вообще не говорит. Только отвечает им тогда, когда они начинают с ним дискутировать. Но вот его жизнь контрастирует с их жизнью, показывает, кто они такие есть. Христос показывает людям, какие они есть на самом деле. Своей жизнью показывает. Вот как надо, вот такие вот. Вот. Христос приходит, вот отец, вот мать. Ой, вернее, простите, вот муж, вот жена. Вот. Приходит Христос. Вот. Вот жена с мужем, допустим, встречается с ним. Да? Вот. Христос показывает, как нужно относиться к человеку, к жене, к женщине. Нет ни Елены, ни людей, ни мужского пола, ни женского. Ну, а положение женщины в тот день, вы помните, какое было. Достаточно было мужу заподозрить женщину в чем-то. Это даже не заподозрил. Он давал ей отпускную грамоту, то есть разводное письмо, и выгонял ее из дома. Но она вообще никаких прав не имела женщина. То есть он говорит, нет, нельзя так делать. Она такой же человек, как и мы с вами. Вот. Понятно, что у женщины начинают пробуждаться в этом случае какие чувства. Да, я образ Божий, я творение Божие. У меня тоже есть свое достоинство. Понятно, что она об этом начинает кому говорить? Мужу, что я ничуть не хуже тебя. Между мужем, с одной стороны, который хочет оставить женщину в том же положении, в котором она была, и женой, которая хочет стать человеком, чтобы не относились по-человечески, что начинает возникать? Понятно, что еще больше любовь усиливается, да? Кто виной там? Христос? Не Христос, а та справедливость, которую принес Христос на землю. То же самое отношение к родителям с детьми. То же самое. То же самое отношение к других людей. Поэтому, когда Господь говорит, я пришел на землю, чтобы, имеется в виду, люди, которые встречаются со мной, с моим учением, вот с моим учением, вот с Евангелием Божьим, они имеют возможность оценить правильно трезво себя и окружающих людей. И они имеют возможность меня оценить, какой есть на самом деле. Может возникнуть у меня по отношению к ним неприязнь, война, вражда. Может возникнуть, у меня уже произойдет. Приму я то, что мне говорят, расправим справедливо, все хорошо. Не приму, вот война и начнется. Итак, правда, истина Христова, заповеди Христова. Разделят людей, говорит Христос, на два лагеря. Те, которые приняли правду, истину, любовь Христов, те, кто не принял. Независимо от того, в одной истине или не в одной. Муж и жена. Муж принял, жена нет, или наоборот. Дети родители. Дети приняли. Вот это правда их разделит. На правду и неправду. Но опять же, люди сами делятся. Не Христос их разделяет. Сами. Вы выбрали его. Стать на одну сторону. Вот так оно понимает. В контексте всего того, что говорит и делает Спаситель. Нет, да?